Всем привет! Это тело, в котором ты живешь. Это подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у нас в гостях Татьяна Трифоловская. Врач-психиатр, нарколог, клинический психолог, который более 10 лет занимается темой расстройства пищевого поведения. Татьяна, добрый день. Спасибо за то, что ты согласилась принять участие в моем проекте. Для меня это очень ценно.
Я с удовольствием присоединяюсь.
Когда я готовилась к циклу наших выпусков, посвященным расстройствам пищевого поведения, я не нашла ни одних достоверных данных относительно количества заболеваний в России. Скажи, пожалуйста, как получилось, что в России эта тема табуирована? Не хватает знаний. Почему у нас в России об этом не говорят? И что такое вообще расстройство пищевого поведения?
Ну, в нашей стране к этим расстройствам особенно серьезно не относятся, это правда. Есть серия задач поважнее. Это наркология. Более или менее, ну, народ напуган темой анорексии, потому что, да, 10% всех пациенток, но чаще всего это женская, да, все-таки они, к сожалению, умирают. А на тему булимии настолько кажется несерьезной, не отнимающей здоровье, что, ну, у нас традиционно считается, что это болезнь Америки, где переделывают кресла на стадионах и в самолетах, а у нас вообще это, у нас этого нет и точка. Статистики и правда очень мало, и поэтому, ну, я сталкиваюсь с тем, что наши пациенты оказываются одиноки. То есть они не могут найти себе специалистов и ошибочно ищут помощи, например, у диетологов. Хотя это расстройство скорее все-таки биопсихосоциодуховное. Диетолог, ну, в этом вопросе иногда испытывает такую же беспомощность, как и сам больной, к величайшему сожалению. Ну, наверное, мне проще будет апеллировать таким термином, как пищевая зависимость. Вот пищевая зависимость – это то, что называется РПП, расстройство пищевого поведения. Это охваченность мыслями о еде, это зацикленность на том, что съел, когда съел, как это отразилось на теле. И в этом плане это такая бесконечная ментальная жвачка про это. Ну и серия «Чтоб такое съесть, чтоб похудеть». Ну, то есть зависимость эмоциональная от того, что я сегодня съела. То есть это вот, ну как будто бы весь стержень личности пронизан размышлениями о еде, о своем теле. И о всем в связи с этим.
Скажи, пожалуйста, вообще это заболевание, расстройство, оно все-таки навязано социумом? Или это врожденное? То есть мы можем родиться как генетическая мутация? Как это может быть?
Ну, есть и безусловно, и генетическая предрасположенность, и влияние социума. Я не могу сказать, что есть только один, например, фактор. А когда я работала в клинике, то я прям видела подтверждение, опять-таки, это, к сожалению, американской статистики, что 7 из 10 девочек, пришедших, ну, девочек, я имею в виду женщин, пришедших в клинику и пытающихся разобраться со своими расстройствами пищевого поведения, 7 из 10 – это дочери людей, имеющих более серьезную зависимость – алкогольную или наркотическую.
Да, то есть... как раз-таки этот вопрос поступал в нашей группе в Телеграме, что есть ли какой-то повышенный риск, если, допустим, родители у человека, да, страдали алкогольной либо какой-то другой психотропной наркотической
зависимостью. Да, повышенный риск есть. И здесь, опять-таки, ну, не хочется все валить только на генетику, потому что это же очень определенная социальная среда. Но такую прям, ну, краткую такую ремарку хочется выдать. Но, как говорил мой бывший работодатель, главный нарколог нашей страны, в чем мы можем упрекнуть наших больных? Они свой дефицит или дисфункцию, ну, гормональную, имеется в виду вот это вот наше любимое серотонин, дофамин, норадреналин, окситоцин и эндорфин, они, в общем, пытаются просто прибегать к самолечению. Ну, где-то точно так же мы можем сказать и про РППшников. Да, есть тоже определенного рода недовыработка. Вот, и, в общем, еда, так сказать, приходит на помощь.
Ну, то есть это своеобразное получается дофаминовое напряжение, что чего-то не хватает или наоборот чего-то очень много?
Я бы не стала сейчас, ну, вообще как-то уходить вот в такие узкие вещи, ну, не только там дофаминовое. Все-таки хочется быть, ну, как-то предельно доказательной, что ли, предельно грамотной, поэтому давай не будем сужать. Лежит дофаминовое напряжение. Ну да, там есть определенного рода переизбыток одних и недостаток других. Вот. Я бы, наверное, так ответила.
Хорошо. Расскажи, пожалуйста, вообще про виды расстройств, нарушений, где эта грань между нарушением пищевого поведения и уже расстройством, которое должно, насколько я понимаю, регулироваться специалистами в этой области.
Ну, если очень крупными мазками, то все знают анорексию, все знают булимию. Есть еще вот такой отдельный вид – это компульсивные переедания. Наверное, сегодня хотела бы поговорить про анорексию и про булимию, потому что компульсивные переедания – это немножко отдельная история. Лучше про нее сделать вот прям, может быть, отдельный какой-то эфир. Ну, анорексия – это зависимость эмоциональная от того, сколько ты воздержался от еды. То есть они очень хотят есть, но в зависимости от того, от чего они отказались, так вот и привязано к этому их эмоциональное состояние.
Насколько я знаю, что последствия анорексии очень страшны, процент смертности очень большой.
Процент смертности высокий, процент инвалидизации очень высокий. Ну, фактически финал заболевания – это уже тяжелые бредовые, когда тяжелые бредовые переживания, когда больные вообще не находятся в контакте с действительностью. То есть они весят там в районе 30 килограмм, и тем не менее они искренне могут найти у себя складку жира и полагать, что это красиво. То есть это нарушение системы восприятия, нарушение мышления, но это финал. Иногда бывает так, что булимия, то есть переедание и переедание с целью, с непищевой целью, то есть заедается целый ряд неприятных переживаний. Чем больше заедается, тем человек оказывается в меньшем контакте с ними, и толерантность какой-то фрустрации снижается, и уже вообще непонятно, что человек заедает. То есть чем больше он это делает, то есть он отдаляется от своих эмоций все дальше и дальше. Как бы единственным способом. То есть, если мне грустно, мне нужно поесть. Если мне страшно, мне нужно поесть. Если мне радостно, ну, мне тем более нужно поесть. А если мне еще душевно больно, то имею полное право.
То есть, это как триггер определенный. Получается, мы чувствуем некую эмоцию, не можем ее для себя определить, и да. У нас работает определенный паттерн поведения.
Да, такой один из достаточно примитивных.
Возможно ли избавиться от булимии? С анорексией я понимаю, что, наверное, это невозможно без какой-то медикаментозной поддержки, поддержки специалистов. Булимия. Можно ли с ней справиться самостоятельно?
С булимией справиться самостоятельно очень сложно. Я, наверное, попробую аргументировать, почему. Ну, в норме человек должен опираться на другого человека. Должен, ну, как-то контактировать с другими. А булимия запирает человека в такой одинокой, одиночной камере. Чем больше он ест, тем больше он отдаляется от себя, от окружающих. Во всем мире есть сообщества, анонимные переедающие. Там, где можно хотя бы найти соратников по несчастью. Но если человек очень, ну, давно находится в плену этого заболевания, да, но и он искренне полагает, что выздоровление – это снижение веса, то, конечно, он капитально ошибается. То есть еда умеет ждать.
Да, расскажи про это поподробнее. Как вообще работает этот механизм? То есть какие могут быть пути? Просто многие, насколько я знаю, живут с этим годами и не признаются в силу страха. Или про что это, про страх, про стыд? Почему?
Ну, как в любой зависимости, там очень-очень много стыда. И еще расскажу, что в нашей стране есть, ну, как будто бы смешение двух проблем. Есть проблема избыточного веса и ожирения. И как будто бы вот пищевая зависимость – это механизм по набору избыточного веса. И тогда мы должны лечить избыточный вес. Но нет. Даже сейчас в терапии несколько клиентов, у которых нет избыточного веса. Они выглядят прекрасно, и ты не заподозришь, что у них есть расстройство пищевого поведения. Но это очень мучительные переживания. Когда человек себя не ощущает свободно, он бесконечно, как мысленную жвачку, крутит мысли от того, вдруг я поправилась, вчера много съела, какой кошмар, сегодня нужно, не знаю, там, тренажерный зал, а вдруг, не знаю, вдруг я вот начну есть больше и не остановлюсь. То есть это бесконечное, все крутится, человека вокруг еды. И, ну, человек иногда в ужасе обнаруживает себя, ну, вот в этой теме или что около ней.
Скажи, пожалуйста, а сколько по времени требуется, я понимаю, что это индивидуально, но сколько по времени потребуется терапия, чтобы хотя бы немного облегчить этот диагноз, симптомы?
Ну, вопрос, правда, очень индивидуальный. Я немножко клинических примеров попробую привести. У меня было несколько клиентов, которые приходили вот таким набором. Знаете, у меня муж пьет, сын набрал кредитов, у меня стучат коллекторы. На работе сейчас исполняю, там, не знаю, функционал за двоих или за троих. И еще я хочу похудеть. Ну, сори, но нет. Для того, чтобы снижать вес и бороться с пищевой зависимостью, нужно определенного рода условия. Это не может быть, ну, как-то задней левой ногой. Но этому нужно уделять время. Если клиент выбирает эту сферу как значимую и важную, да, то через полгода мы можем сказать о том, что есть определенного рода клинические изменения. Или бывает так, что изменяется и вес, или изменяется эмоциональное состояние. Иногда и то, и то.
Да, тоже по ощущениям, что это все очень взаимосвязано, во всяком случае, в случае булимии. Скажи, пожалуйста, может быть, ты можешь что-то посоветовать, какую-то литературу нашим слушателям? Возможно, для них будет какое-то открытие. Просто мне кажется, очень важно, чтобы люди с таким родом заболеваний не боялись приходить к терапевту, не боялись приходить с этой проблемой, потому что мы же все хотим быть хорошими, мы хотим быть...
Все быть красивыми.
Красивыми, замечательными, привлекательными. А здесь действительно ты сказала про пищевую зависимость, плюс наша индустрия, которая стимулирует эту пищевую зависимость. Нам, с одной стороны, говорят про стандарты красоты, стандарты веса, стандарты жизни. С другой стороны, нас кормят пластиковыми продуктами, и плюс добавляется стресс нашего 21 века, который, в принципе, забит.
Ты знаешь, прости, пожалуйста, немножко, но у тебя поправлю, наверное, да? Но мне вот как-то очень зацепила эта история про нас кормят, да. Но если мы говорим про крупные города, то у нас есть выбор. Мы можем выбрать, какой-то там не драгфуд, да, хорошую, здоровую, простую, понятную еду. Да, соблазнов много, но много и выбора. А стандарты красоты... Хочется так как немножко пошире, что ли, да, заглянуть. Стандарты красоты сильно изменились, да, и сейчас век, такой, может быть, не самой большой человеческой зрелости, да, и сейчас нужно быть вечно юным, вечно худым, возможно, привлекательным, да, и это давление... Да, его ощущают огромное количество людей. И парадоксально, именно исходя из давления, да, они запихивают город все подряд. То есть удивительно, что в тех культурах, в которых нет такого в тех культурах, в которых всех из серии нехудых не отправляют в резервацию некрасивых, жирных, непривлекательных. Там, кстати, этого расстройства меньше заметно.
Это все-таки давление социума.
Сразу. Давление социума имеется. Это если мы говорим про булимию. Про анорексию, конечно, там тяжелая такая. Тяжелые условия, очень часто в которых живут эти девочки. Эти девочки всегда мечтают похудеть до менструального веса. Такие тяжелые проблемы с женственностью. Очень часто бывает так, что, глядя на жизнь своих мам, они предпочитают навсегда, то есть отдать свою женственность куда угодно. Они растворяют, в силу похудения свои вторичные половые признаки. То есть они вот упираются, но боятся идти в эту женскую, судьбу, женскую жизнь. Поэтому они... Там есть очень много семейных таких причин. Поэтому, наверное, это все-таки тоже тема отдельного разговора.
Но это все правильно ли я тебя услышала, что это достаточно большое влияние имеет ситуация в семье, которая возникает?
Да.
Скажи, пожалуйста, такой еще вопрос. В каком возрасте наиболее, по статистике, по твоему большому опыту, в каком возрасте чаще всего начинают проявляться такие признаки, могут начать проявляться признаки таких расстройств?
Они могут начать проявляться... пубертате, да, начало там 11, 12, 13 лет очень часто. Ну, если, например, родители замечают, что ребенок прячет обертки конфет, упаковки, пустые упаковки, ну, не знаю, под кроватью, в каких-то тайниках, да, то есть, значит, у него есть стыд и страх. Стыд и страх – это то, что очень часто является почвой для развития этого расстройства.
Ну, да, получается, насколько я помню, в школе дети, в принципе, жестоки в таком переходном периоде, если у девочки, мы говорим про девочек, да, насколько я понимаю, девочки чаще подвержены. Если есть какое-то давление со стороны одноклассников, либо влиятельных, в важных для девочки людей, или какой-то неудачный комментарий, может ли он послужить причиной для начала развития такого заболевания? То есть стать своеобразным таким пусковым сигналом?
Ну, наверное, хочется опять сказать и да, и нет. То есть, когда есть почва семейная и какие-то внешние триггеры, то да. То есть обычно все-таки это сочетание факторов.
Угу. Скажи, пожалуйста, вот читаю нашу группу в Телеграме, и многие из женщин, они уже состоялись как матери, жены. Скажи, пожалуйста, усложняется ли процесс лечения, если, условно говоря, девочка в пубертате заболела таким заболеванием, соответственно, расстройством, и живет с этим 10-15 лет? Как это вообще возможно? То есть она уже свыклась с этой мыслью, с этим заболеванием? То есть, или как эти процессы, как это влияет на терапию? Возможно ли излечиться от этого, когда ты живешь с этим уже не один год?
Излечиться от этого возможно. И выйти в какую-то хорошую ремиссию возможно. Скорее наоборот. Это, но когда есть человек зрелое, у него есть какое-то близкое окружение, он с этим не один, то вполне себе. Mm-hmm. Вообще, конечно, да, ну, на этот счет хочется сказать, что, ну, такие немножко я сейчас слоганы, наверное, проговорю из более тяжелых зависимостей. Например, есть там, ну, предвестники срыва там, алкогольного, наркотического, ну и пищевого в том числе. Да? Там, не будь голодным, не будь уставшим, не будь одиноким, не будь злым. То есть не будь злым, голодным, одиноким, уставшим. То есть, да, это такое сочетание.
Скажи, пожалуйста, меня больше интересует, если честно, я была шокирована тем, насколько эта тема актуальна, к сожалению. К сожалению, она актуальна. И возраст действительно, это девочки-подростки. Насколько я понимаю, их родители не знают об их заболевании, либо реагируют каким-то таким образом, не понимая всю серьезность заболевания, так что дети действительно остаются, дети, юные девушки остаются наедине с этим. Как им нужно себя вести, или, может быть, ты дашь рекомендации родителям? Возможно, они послушают и смогут.
Но родителям нужно самим прийти на консультации. Обычно родители делают ровно то, что, ну, это только усугубляет. Нельзя говорить про «соберись тряпка», «возьми себя в руки», «включи силу воли», «ты посмотри, как ты выглядишь», «на тебе уже не застегиваются эти вещи». И серия «Мариночка, вон какая худенькая». То есть это категорически запрещено. То есть это то, что подталкивает человека к тому, чтобы он просто врал и чтобы появились тайны.
Скажи, а как ты уже сказала, что если ребенок прячет конфеты или какие-то сладости под кроватью у себя в комнате, это первый показатель стыда и вины. То есть, соответственно, он что-то скрывает. Какие еще косвенные признаки для родителей, близких людей? Как можно понять, что у твоего человека может быть?
Он начинает исчезать деньги, да, начинает человек, например, есть просто вот, ну, как будто бы впрок. А начинает, ну, прям накидываться на еду. То есть это невозможно пропустить. У него во всех карманах будут бумажки, там, в портфеле там бумажки от конфет. То есть это сложно очень не заметить.
Ну, видимо, вот все-таки, да, получается, что многие люди, наверное, я думаю, что в силу незнания о природе, да, этого заболевания, просто списывают это на хороший аппетит и тем самым еще больше ребенка,
да,
провоцируют.
Да. Сейчас, ну, хочется еще вот еще про что сказать. Сейчас так много, не знаю, разных течений, нутрициологии, разных диет, разных школ диетологии. То есть, ну, одни говорят, что откажитесь от молочки, все будет прекрасно. А другие говорят, мясо, основное зло в нем. Третьи говорят, глютен, вот в чем проблема. Овощи, в овощах нитраты. В мясе, господи, что только не слушала, трупный яд. В хлебе быстрые углеводы. И вот иногда клиенты приходят и говорят, вообще, а что есть? То есть любая еда, как будто бы, вот любое потребление пищи, оно стигматизируется. То есть вот как можно есть творог? Он же так. Нет, ну то есть вот огромное количество беспокойства, чувство вины, стыда вообще за все. Кето-питание. Только кето-питание нас спасет. Кое кето-питание, диета американских летчиков, вот что помогает. И вот этот хаос и вот эти вот разные попытки, да, придумать идеальное питание, оно приводит вот еще к этому же. Когда уже, ну, нормальные взрослые состоявшиеся люди начинают вдруг, ну, не знаю, ну, творить какую-то лютую дичь.
Но это же тоже не только про еду. Это же...
Ну, это еще, конечно, это не только про еду, это еще и про попытку, не знаю, сделать, не знаю, идеальным от своего тела до, не знаю, до пищевого поведения, до... Ну, то есть вот одни говорят, нельзя есть вообще поливитамины, это все неживое. Другие говорят о том, что нужно есть только витамины, экстрактированные там с какой-то черешни. То есть вот этого лютой какой-то дичи, вот ее просто море. И вообще, ну, какое, как, получается, какой бы то ни было сложившийся выбор, обязательно найдутся какие-то хейтеры. Угу, понятно. Хлеб ешь, кошмар. Поэтому у тебя там такие-то, не знаю, расстройства. Ну, то есть вот сейчас такое пришло количество непрофессионалов, каких-то вот, каких-то вот модных тенденций, да, что, ну, не знаю, у любого человека, ну, тема еды там, это уже как будто бы не про гедонизм, не про удовольствие, а это про беспокойство, вот что.
Ну, то есть это получается своеобразная таблетка от напряжения, от стресса, то есть для кого-то...
Которая, в свою очередь, является одновременно еще ощущением глубочайшего грехопадения. Просто вот я заела это творогом. Какой кошмар.
То есть, получается, дальше идет вина, стыд, вина, и опять вина, круг.
И опять круг, да, вот этот порочный.
Скажи, сейчас, последний год, наш уже второй, был своеобразный.
Угу.
По твоему опыту, как ты видишь, увеличилось ли количество зависимостей в целом, в том числе пищевых? Как сейчас? Какая сейчас вообще тенденция? Потому что про это столько пишут, действительно, но...
Тенденция следующая. Люди были во многом изолированы друг от друга. Люди с расстройствами пищевого поведения, они и так не особенно в контакте с социумом. И как будто бы это все усугубилось. То есть еда — это... компаньон на плохие, на хорошие, там, всякие времена. Да, этого сейчас много. Как будто бы даже больше, чем в локдауне. До локдауна.
Скажи, пожалуйста, поступали вопросы. Вот есть ли какой-то способ, когда достаточно осознанный булимик, правильно я могу это называть?
Да.
С анорексией я не беру, там, да. А вот булимик, он осознает, что сейчас он хочет объесться и, соответственно, совершить очищение, либо мочегонные какие-то там способы, да, которые подразумеваются в булимии. Есть ли какой-то способ самопомощи, какой-то, ну, своеобразной тренировки осознанности, принятия, наверное, своих эмоций, насколько я это понимаю? Есть ли что-то, что может помочь хотя бы немного в моменте облегчить?
Ну, есть, если мы откроем протоколы ВОЗа, да, как лечат, например, булимию, да, пищевую зависимость. Там есть, в первых пунктах стоят антидепрессанты, там во втором пункте стоит когнитивная психотерапия. Ну, то есть человек поймал мысль свою, прочитал, например, там, совладающую карточку, это то, что он там писал совместно с терапевтом сам, да. Ну, то есть обычно это что-то, блин, вот 30 секунд во рту, 3 часа в желудке, там, не знаю, всю жизнь на бедрах, да. Но это как раз расстройство, которым люди страдают по отдельности, сидя дома, не контактируя с, ну, с другими людьми, ну так вот на глубине, не встречаясь с ними. Поэтому, наверное, ну, пора к другим, пора к таким же, как и ты, пора, я не знаю, к терапевту, пора, ну, пора вот какой-то еще одной душе, с которой ты там можешь не закидываться едой, ну, с непищевыми целями, да, люди едят там тревоги от одиночества, от грусти, там, заталкивая обратно внутрь свой гнев и раздражение, да. То есть пора какому-то другому человеку, с кем ты можешь эти эмоции как-то попроживать. Поэтому, наверное, как-то мне не хочется особенно отвечать на вопрос про самопомощь, что там такое количество само всего, самоистязаний, там, самостыжение, саморазочарование. Ну, правда, нужны этому человеку нужен другой человек, а желательно другие люди.
Скажи, пожалуйста, с какого возраста ты работаешь пациентом у тебя? С какого возраста, с какого рода заболеваний? Я не говорю только расстройство.
15-16 лет.
То есть это самая уязвимая возрастная категория.
Ну, с одной стороны, это самая уязвимая возрастная категория, а с другой стороны, психический процесс пластичный. То есть здесь все еще не сложилось в какую-то ригидную такую схему. И, в общем, чтобы это было уже, не знаю, эти межнейронные связи, там, чтобы не было вообще, ну, чтобы они там, не знаю, не были в течение 20 лет. Да? Вот, а это юное все. С одной стороны, очень зависимое, ранимое, такое сильно там как-то чувствительно реагируешь. А с другой стороны, ну, если в это время, ну, как-то правильное русло направить, да, то там и результаты такие самые Самое впечатляющее. Ну, конечно, если идет еще и семья лечиться. Очень часто бывает так, что больна вся семейная система. То есть там напряжения очень много в самой семье, да, то есть это папой, мамой, там, детьми, да, заболевает один человек, он является как будто бы таким идентифицированным пациентом всей системы. Это вот очень важно понимать. Это так же, как это правило, которое работает и с более тяжелыми зависимостями, например, там, с алкогольной, с наркотической, да, ну, как бы трезвость, там, чистота или там воздержание, там, еде или просто нормализация питания очень часто зависит от окружения, от того, насколько вся семейная система сейчас, ну, хотя бы немножко, но оздоравливается. Это очень-очень значимо.
Татьяна, скажи, пожалуйста, насколько я знаю, сейчас в России всего существует один центр помощи при пищевых расстройствах. Находится он в Москве, и появился он относительно недавно. Я пока ехала к тебе на встречу, как раз таки читала о нем. И врачи этого центра говорят о том, что его нужно было создать еще вчера, так как в этом есть огромная необходимость.
Есть еще институт питания, есть ну, центры, которые, ну, могут помочь амбулаторно, то есть там, где нет, конечно, там, реанимации и возможности госпитализироваться. Но есть, они создавались, они, ну, вот, к сожалению, думаю, что после локдауна не все выжили.
Вот это страшно. Насколько я знаю, раньше возможно было получить помощь такого характера только в частных клиниках.
Да, это так.
Эти центры, насколько я понимаю, бесплатно могут помочь людям, страдающим этими заболеваниями. Я обязательно в теме подкаста прикреплю ссылки на сайт этих клиник. И также Татьяна говорила, что есть центры сообщества анонимных переедающих. На них мы также прикрепим ссылки. Татьяна, скажи, пожалуйста, возможно, какая-то есть литература? Я пыталась найти на тему расстройств пищевого поведения. Книг абсолютно не так много.
Книг очень мало, и вместо книг по вот внутренней картине болезни, да, там, ну, внутренней картины булимии, внутренней картины анорексии, к сожалению, вместо этого полно книг по диетологии. То есть полно книг про еду, а не про биопсихосоциодуховное расстройство. Вот про... И в этом плане, ну, я могу только посоветовать целый ряд книг, на которые я сама опираюсь, которые, мне кажется, очень полезные и, ну, которые, во всяком случае, не принесут вреда. Вот это очень важная тема. Есть книга, которая называется «Наркотик под названием «Еда». Она написана содружеством авторов. И заранее хочу предупредить читателей о том, что там есть очень слабая глава как раз по диетологии. Но по внутренней картине болезни, да, эта книга прекрасна. Там есть, ну, как бы, ну, глубина в том плане, там, основные причины переедания. Есть анализ срыва, предвестники срыва. Есть, в конце концов, ну, какой-то заход в детство, да, то есть, как известно, все есть проблемы оттуда. Вот, то есть, в целом, книга и простая, и глубокая, и она про болезнь, а не про еду.
Да, это очень ценно, потому что, действительно, я согласна с тобой, что сейчас очень много нутрициологов, это стало модным направлением. Да. С одной стороны, это хорошо, что люди задумываются о том, что они едят, в каком количестве. Но с другой стороны, все эти инфлюенсеры, как это модно сейчас называть, они действительно влияют на психику людей. И все-таки, да, действительно самая уязвимая группа, кто слышит, слушает и применяет, это подростки. Mm-hmm. И все эти диеты, начиная от кето, заканчивая голоданием, они действительно имеют за собой страшные последствия.
Если говорить про анорексию, есть такая книга «Этим утром я решила перестать есть». скорее книга для родителей, для ну и для самих пациентов в том числе. Ну, то есть она написана в художественном ключе, там нет каких-то рекомендаций, но тем не менее, ну, не могу ее не упомянуть. Есть, ну, как бы как у страдающих алкоголизмом, их там Библия — это большая синяя книга, есть книга анонимных передающих.
Простите, прибью, это 12 шагов, насколько я знаю. Да, она. То есть это тот же принцип, как и излечение алкоголиков?
Ну, тот же, но не тот. Но если в наркотической зависимости алкоголь, там идет тотальный отказ. Да? Но, извините, от еды мы не можем отказаться. Да, целый ряд традиций, целый ряд инструментов те же, но, опять-таки, с определенного рода поправками.
Это эффективная методика, как ты считаешь?
Это... Я считаю важным, что эти группы есть. Важно, что человек может, ну, получить там моральную поддержку, но пускай простят вообще меня и вообще закидают тухлыми апельсинами, тухлыми помидорами. А все те, которые говорят о том, что равенство гендеров, это сообщество во многом женское. И я имею, ну, как бы счастье, да, наверное, оценить дух там из анонимных наркоманов, анонимных алкоголиков, да. То есть там, где мужчины в основном создают этот дух, это подпитывают это сообщество своим участием и своими действиями. А анонимные переедающие — это женский мир. Как известно, женщины, мы стараемся основную часть энергии принести домой. И это нормально. И поэтому сообщество не такое мощное, не такое двигательное и действенное, как первые два. Поэтому я... Могу сказать, что здорово, что оно есть, но оно как-то немножко финансируется, имеется в виду эмоциональное финансирование, да, но заметно меньше, нежели говорю, там, наркотическое, алкогольное. И поэтому оно не такое опорное и не такое, может быть, ясное, четкое, ну, потому что, в общем, тухлые помидоры... принимается.
Ну, у вас любое мнение. Да. Скажи, пожалуйста, тогда вот сразу вопрос. С чем связано, я, конечно, подозреваю, с чем, но хотела бы спросить тебя, с чем связано, что мужчины практически не страдают такого рода заболеваниями?
Нет, они страдают. Они страдают, и там приличный процент. И более того, мужчины страдающие, они в основном проводят время в кабинетах кардиологов, кабинетах эндокринологов. Ну, грубо говоря, мужчине не так важно быть внешне привлекательным. Поэтому там нет таких страданий, нет такого количества стыда.
То есть, получается, психика работает по-другому? Или, опять же, это то, что мы говорим с тобой про когнитивно-поведенческую терапию, про наши мысли, они по-другому мыслят?
Ну, во-первых, на них меньше давит социум, хотя тоже, конечно же, сейчас.
Ну, просто в другом ключе, наверное. Немного.
Прилично, да. И очень часто, например, ну, пациенты там с наркотической, с алкогольной зависимостью, они пересаживают слабенько на еду. Вот, и, в общем, иногда от этого прям здесь остаются. Но, тем не менее, да, сейчас времена там фей и нимф, да, а не женщина, так сказать, женщин крупных рубенсовских форм. Поэтому, ну, и не так мужчины проваливаются в стыд, и не так они страдают от этого. До той поры, пока это не сказывается там на тестостероне, в общем.
Да, ты сказала, что сейчас прошла мода на женщин здоровых в теле, которые были еще 50 лет назад самыми желаемыми и красивыми. И это действительно было признаком здоровья и какого-то статуса. Сейчас же мода на своеобразную худобу, даже болезненную худобу. Но стало популярно в последнее время набирать обороты бодипозитив. Что ты думаешь по этому поводу? Действительно ли это поможет? Может помочь? Или это на грани потакания нашим нездоровым привычкам? То есть где вот эта грань? То, что мы принимаем себя и других такими, какие мы есть, либо мы просто позволяем себе все и снимаем полный контроль?
Бодипозитив, честно говоря, что-то пока никак не наберет должных оборотов. И, ну, к сожалению, конечно, не все люди с избыточным весом имеют тяжелые проблемы со здоровьем, да. И поэтому я все-таки рассчитываю на то, что когда анорексические стандарты потерпят свой откровенный крах, да, то, мне кажется, эта индустрия немножко, ну, выдохнет. Ну, индустрия имеется в виду, ну, какая? Не будет такого количества, ну, несчастных людей, которые вот не вписываются, я не знаю, там, в S или в XS. Да, сейчас для целого ряда там молодых женщин размеры и M, и L считаются просто каким-то вот этическим позором. А я поэтому только радуюсь за то, чтобы наконец-то эти времена наступили.
Ну да, я согласна. Хотелось бы больше, чтобы мы все-таки начали обращать внимание на внутреннее состояние организма, а не внешнее, потому что такое ощущение, что с этими стандартами мы используем свое тело просто как механизм, который должен идеально работать, идеально выглядеть, вписываться в определенные стандарты, которые решают наш мозг, наш социум, наше окружение, то, как мы себя видим. А, к сожалению, это заканчивается заболеваниями и более глубокими проблемами. И в связи с этим у меня к тебе вопрос, наверное, даже риторический. Правильно ли я понимаю, что такого рода заболевания идут нога в ногу с депрессией?
Да, они идут нога в ногу. И бывает момент, что депрессия приводит к набору веса. Бывает и наоборот. И разбираться с этим, ну, конечно, должен все-таки специалист. Поэтому, если мы откроем протоколы Всемирной организации здравоохранения, то там, конечно, стоят именно антидепрессанты.
Угу. То есть это медикаментозная поддержка.
Да.
Скажи, пожалуйста, как-то немного затронем тему депрессии, это тоже отдельная тема, я думаю, что она очень обширная. Как-то можно самому диагностировать, хотя бы задуматься, может быть, есть какие-то методики или что-то, какие-то тесты, которые позволят определить, что у меня депрессия. Ведь очень часто мы закрываем на себя глаза, особенно если это взрослый работающий человек, у которого нет времени на что-то внутреннее, то есть очень часто мы забываем про себя и становится уже слишком поздно.
Ну, если вы замечаете, что вам не хочется ничего из того, что вас раньше радовало, если вам не хочется ничего купить, я не знаю, там, где обычно сердце ваше билось, если у вас нарушился сон, вы стали медленнее двигаться, думать и мало испытывать удовольствие, то, скорее всего, это оно. Это депрессия. Есть много онлайн-тестов. Есть тест на депрессию Аарона Бека, да, 21 вопрос. Это, конечно же, хороший инструмент в руках доктора, но тем не менее, почекать себя, посмотреть, как вообще я сейчас, совершенно не возбраняется.
Да, это хороший диалог с собой, наверное, который тоже наведет на определенные мысли. И у меня к тебе последний вопрос. Говорят, что алкогольная зависимость, она не лечится. Она может быть либо в ремиссии, насколько я знаю, либо она в своей активной фазе. Что ты скажешь по поводу расстройств пищевого поведения? Может ли это быть ремиссией длиной в жизнь? Или все-таки есть ощущение, что сегодня я встал и понял, что я здоров?
Это расстройство, которое обостряется и которое прекрасно компенсируется. Наверное, ответить так, что раз и навсегда, ну, взял, забыл про это и вообще посчитал себя абсолютно здоровым. Ну, хотя я в своей клинической практике видела людей, которые реально, ну, прикладывали к этому море усилий, правда, перерастали это. Ну, я имею в виду перерастали что? Фиксацию на еде. У меня есть несколько балерин, которые были в терапии, которые, ну, то есть бесконечное размышление про еду. Или как от нее отказаться, или как что-то съесть, чтобы похудеть, или хочется вот это, но вот это запрещено. Торг, что мне съесть другой. То есть это бесконечная мысленная жвачка о еде и о весе. И, ну, я много лет назад когда-то им оказывала помощь, да, сейчас. Сейчас этой составляющей нет. Но люди для этого, ну, прикладывали очень много усилий.
Скажи, пожалуйста, в этом ключе вопрос. А когда человек избавляется, да, выходит в ремиссию после РПП, может ли он придерживаться каких-то диет, либо стиля питания достаточно ограниченного? Или это все-таки запрещено, так как может вызвать рецидив заболевания? Или пропадает сама необходимость вообще в этих диетах, так как выстраивается что-то в голове? То есть вот как этот механизм, как ты его видишь?
Ну, диета – это какой-то экзоскелет. Это то, что привнесено снаружи. Нормальное питание, ну, как его угодно можно назвать, интуитивное – это когда сегодня хочется одного. И это съедаю, не испытываю чувство вины. И завтра могу это съесть, могу это не съесть. Диеты не всегда зло. Не всегда. Но для людей, страдающих РПП, нужен мягкий экзоскелет. И не тот, который формируется однажды на всю жизнь. Здесь такое идет, ну, глубокое, глубинное информирование, как влияет на мозг. То есть, ну, наверное, я не ответила так просто, прямолинейно на твой вопрос, да. Но это вот классика, да. Наверное, в этом есть и сложность терапии, да, расстройства пищевого поведения. Там всегда хочется сказать и да, и нет. Да. Есть очень разная стадийность заболевания. Без каких-то ограничений на первых этапах невозможно иметь, ну, хорошие результаты. Иметь жесткие ограничения, ну, всю жизнь, это токсично, это травматично, так не работает.
Ну да, получается, в принципе, очень часто, насколько я понимаю, круг этого заболевания работает, что человек очень долго себя в чем-то сдерживает. Я читала письмо одной женщины, которая говорила о том, что она придерживается диет, она выучилась на нутрициолога, она перековала огромное количество информации, и она питается абсолютно правильно, в ее понимании. Опять же, я не знаю, вся семья с ней в этом. Но у нее бывают срывы, в которые она съедает все, что возможно, из всего самого вредного, испытывает, естественно, это тот самый токсичный стыд. То есть, по факту, это ж про что? Про желание быть хорошей, а потом срывает.
Но это не про желание быть хорошей. Все-таки желание быть хорошей — это для кого-то, да. Но это про, ну, внутренний мир человека. Это про способы, ну, переживать, не знаю, стресс, сильные эмоции.
Но я так понимаю, что в центре ее внимания, немного разберем кейс, то, что она всегда на правильном питании, потому что она идеальна. Она не может ругаться на ребенка, она не может там отказывать какие-то претензии мужу. Она адепт здорового питания. А потом ее в какой-то момент сносит, и, соответственно, это качели. И дальше идет приступ, чувство вины, стыд, и там, насколько я знаю, доходит вплоть до панических атак.
Ну, давай, наверное, просто в следующий раз я расскажу немножко о таком личностном профиле людей, страдающих анорексией, страдающих булимией. Да. Для, да, булимики — это такие хорошие девочки очень часто, которые как раз и стараются свои чувства затолкать куда подальше. Действуют, правда, из какой-то этой парадигмы призерства, хорошести. Но сколько веревочки не виться, наступает все равно, ну, какой-то, ну, не знаю, срыв этой фальши, что ли, срыв бесконечной игры. Поэтому, да, наверное, просто нужно будет побольше уделить этому. Да, и как-то поглубже немножко зайти.
Спасибо тебе большое. Таня, ты сегодня очень много сказала, очень много ценной, полезной информации. Я, наверное, подытожу, что, насколько я тебя поняла и как я это чувствую, что все-таки в любом случае лучше обращаться к специалисту и не молчать, не замыкаться в себе. И это расстройство поддается лечению.
Да, не прибегать к самолечению.
Это очень важно. Сегодня с нами была Татьяна Трифоловская, врач-психиатр, нарколог, который более 10 лет занимается расстройствами пищевого поведения. Всем хорошего дня. Всем пока.